Представьте, пророк посылает двоих, Абу Муса аль-Ашари и Муаз ибн Джабал, они оба из достойных сподвижников пророка. Посылает их в Йемен и говорит им «Яссира ва ла туассира». Принцип. И другие слова он не сказал. Принцип. Я вам посылаю с одним словом. Облегчайте и не затрудняйте. Не делайте ислам сложно. Не делайте его трудно. Айша сказала, если Аллах поступает, как человек поступает, он запретил водку раньше, чем попросить у людей уверовать. А Аллах попросил сначала уверовать, признавать его, бояться от него, любить его, надеяться на него, потом постепенно, в течение 3 раз, приготовил. Аллах приготовил психологию людей принимать этого запрета. Потому что арабы, они очень... алкаши все были. Честно слово. Это у них, это спиртное, это самое главное было. И на самом деле постепенно Аллах потом им сказал, запрещаю. Они все сказали, все, запрет принят. Наливали все, что у них было спиртное дома или в магазинах и так далее, все выливали. Потому что Аллах Субхану Ва Тааля, смотрите, облегченная религия. Яссира ва ла туассира. То есть облегчайте людям и не затрудняйте. Еще другой принцип. وَتَطَوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَ. И слушайтесь друг друга и не противоречитесь. Да, это тоже великий принцип ислама. И это доказывает, на какой уровень наша религия облегченная. В других религиях нет такой единства или коллектива. Только в исламе. تَطَوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَ. Аллах таким образом называл нас и называл сподвижником أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مسلم فيروش لا فيروش وا أني أنيجني لودي. يا أنيجايس برتبوي تي لمن ياتجي أنيجايسة. То есть между нами нету враждебности. Враждебность в основном от чего возникает? Когда ты просишь, я чувствую высокомерие в себе и чувствую это унижение, если я буду твою просьбу выполнять, тогда я отказываюсь. Я отказываюсь, тогда ты побольше будешь требовать, я побольше буду отказаться и так далее, будет противоречие. А Аллах говорит, «Адиллатин аляль муминин». То есть они друг другу что? Униженным, нисходительным. «Аиззатин аляль кафирин». А в отношении врага, когда уже наступает момент, они очень твердые, очень сопротивляющие. Да, это доказывает лишний раз. В каждом обряде ислама, в каждый момент ислама есть облегчение от Аллаха. И поэтому религия ислама существует уже, начиная от Мухаммеда до сих пор 1500 лет. И будет до Яума Аль-Кияма, до Судного дня. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Аллах послал Мухаммеда بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. الهدى. Я до этого вам и сказал. Это слово охватывает все значения религии. Облегчение, прямой путь, верность и так далее. Худа. Наставление на прямой путь. Вадин аль-хак. И верная религия. Достойная религия. Правдивая религия. Лиудхирагу аля-дини кулли. То есть, эта религия, которую Мухаммад принес, она будет охватывать и будет она над всем. То есть, никакой религия не может противостоять нее. Потому что другие, нету у них такие облегчения, как в исламе. Нету. Наоборот. Или слишком как вода, как будто нету религии у других, или слишком она твердая, и кто хочет ее принимать, он должен отказываться от всей жизни. Смотрите, только обратите внимание намаз у евреев. Чтобы читать намаз. Смотрите, сколько раз он это привязает. Тот завязает здесь, одевает другой, меняет это. Должно свет такой, должно веревка такая. Клянусь Богом. В их намаз, чтобы читать намаз, они целые 2 часа готовятся только для намаза. Что-то они связают здесь, что-то они здесь соединяют, что здесь они делают и так далее. Одевают это одну, и здесь плащ другой и так далее. Только готовиться к этому целых 2 часа. А в исламе нету такого. И в других религиях намаз только в те дома, которые назначены для намаза. А в исламе Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ва джуилат лил арду масджидан ва тахура». وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما امرئ مسلم أدركته الصلاة فليصلي مسجده بين يديه. رسول الله صلى الله عليه وسلم говорит, и все это земля для меня Аллах сделал чистое, как мастит, как мечет. Вся земля для Аллаха это мечет. Там читай, где угодно и где уже наступило время. Если уже время первого намаза, ты не смог присутствовать в мечет, тогда читай. Читай где? На улице читай, в парке читай. На самолете читай, на корабле читай. На верблюде пророку читай. На осле, на верблюде, на лошадь. Понимаете? Облегчение. Облегчение. Великое облегчение этот ислам. Альхамдулилла. Облегчение ислама не только, как я вам сказал, при распространении ислама и визов и других в ислам. Облегчение Аллаха при женитьбе. Это только сегодня. Мир, знаете, что женитьба, свадьба, надо, чтобы облегченная была. Иногда даже невеста помогает и так далее. Нет, в исламе это не понадобится. Мусульмане это все нарушали. Но сам ислам ясный, яркий. Видно, что Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал «А'замухунна барака акаллухунна махра». Самые хорошие девушки, это те девушки, самые хорошие, как называется, невесты, те невесты, которые их расходы, свадьбы и так далее, мало. Мало. Один араб пришел, подошел к Расулуллаху саллаллаху алейхи ва саллям, попросил руку одну девушку. Он сказал, что у тебя есть? Иди и найди что-нибудь для нее золото. Сказали, нету, я Расулуллах. Сказали, что-нибудь серебро. Нету. Что-нибудь из железа, хотя бы кольцо. Сказали, нету. Он сказали, что у тебя из Корана? Наизусть ты что знаешь? Он сказали, знаю эту суру, ту суру, третью суру. Он сказал, иди, я вас джину, и между вами вот этот расходит свадьбы. Три сура или четыре суры Корана. Облегчение или нет? Облегчение. Облегчение было в отношении женщин. Потому что до ислама женщин очень ничтожество были. И ничтожены были. Они девушки, маленькие девушки. Если родиться, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ سبحان الله. أَيَأْخُذُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Когда обрадывают их, когда им, как называется, им скажут, что у тебя родилась девушка, он уже сердился. То есть Аллах рассказывает о арабе, о отце. Они очень сердиты, даже хотят изнутри взорваться. Возьмут его, сейчас будет каким образом взять и каким образом... И он возьмет его, эту девушку, которая новорожденная, чтобы ее похоронить живым. Они похоронили девушку живыми. Боялись, конечно, это не просто так, они не столько тубы, как не думали. Просто у них честь, это была великая вещь. И кто нарушает честь, это девушки. Лучше их уничтожать из детства, чтобы они завтра... не нарушали арабскую честь. С кем-нибудь подружиться или убежать. Или когда нападает другая племена, другие племена, чтобы не взяли их как плени или как рабыни. Будет всю жизнь ее отец мучиться, что моя девушка находится рабыни у какого-то. Поэтому они решили так. И жена отца, допустим, у них, у любого человека там нету границы на количество жен. Если ислам поставили границу 4 и все, больше не разрешается, конечно, кому возможность, у кого есть возможность, а до ислама по 60, по 70, по 80, по 100, по 200. Даже у других пророков было. У Сулеймана 300 жен были, у Дауда 200 жен были и так далее. У пророков. Но ислам поставили границу для количества жен. 4 и все. Значит, если я до ислама существовал, и мой отец у него 4 жены, допустим, он умер, эти, кроме моей матери, конечно, если я бросаю на них какой-нибудь одеяло, значит, они становятся мои рабыни. Жены моего отца становятся рабыни сына. Конечно, если я это сделаю, пока они... Поэтому тогда было, если умирает муж, они бегут к родителям. Чтобы их сыновья или родственники мужа не взяли их в рабство. Какое унижение? Больше этого унижения нет. Ислам пришел и все это стирал. И оставил женщина пред Аллахом равняется мужчиной. Если женщина читает намаз, она получает те вознаграждения, как мужчина, если читал этот намаз. Нету разницы. Понимаете? Не только так. Если тогда женщина вышла замуж за какого-нибудь араба, все, она на всю жизнь, он ее не разводит, и она не может от него отцепиться. Пришел ислам и облегчили эту. Если эта женщина живет с этим мужчиной, не хочет с ним жить. Ислам сказал, она может разводиться. Тогда отцы давали свои девушки без их несогласия, кому захотят. Старику, не старика и так далее. За деньги, за имущество, за хорошее место давали свою дочку замужем. Не спросили ее. Она не имела права ни отказать, ни возражать, ни давать добро. Не спрашивали ее. Это продолжалось до Мухаммеда, мир ему и благословение. Однажды пришла к нему одна женщина, сказала ему, «Я Расулуллах, мой отец давал меня замужем без моей согласия». Он позвал их, и позвал ее муж. Он сказал ей, «Ты хочешь с этим жить?» Она сказала, «Нет». Он сказал, «Тогда я вас развожу». Давали им развод. Она сказала, «Сейчас я, Расулуллах, я принимаю». Чтобы все девушки узнали, что без их собственной согласия родители не могут их вынуждать выйти замуж. Я сейчас принимаю. И она вышла к мужу. Она принесла отца пред всеми, чтобы все девушки знали, что без согласия, если отец дает девушку замужем, она может отказаться и может не выйти замуж. Потому что это ее права, это ее жизнь. Поэтому ислам сказал нам, обязательно надо просить разрешение девушки, прежде чем давать ее замуж. Если она девственница, она может и не отвечать, только молчать. Если отец ее спрашивает, доченька, я тебя даю замуж за этого человека. Согласна? Она может сказать нет. Но если согласна, не обязательно сказать да. Хватит молчать. Видите? Облегчение или не облегчение? Величайшее облегчение. Великое облегчение. Облегчение не только, как мы это все моменты читали, все эти доказательства. Еще при купле и продаже. При купле и продаже. Очень большие, очень великие облегчения. Когда человек попадет в трудном моменте и вынужден взять в долгу, тоже облегчение в ислам. При купле-продаже послушаем, как Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям нам рассказывает о одном человеке, который никогда хорошего не сделал. Пророк, мир ему и благословение, нам рассказывает, что есть такой человек, никогда хорошего не сделал. Все, он попадет куда? В ад. Аллах его зовет и говорит ему, ищи, смотри, где ты делал добро, хотя бы один добро, я хочу тебя спасать. Он говорит, я Аллах, я не вижу, я никогда не делал добро. Ну, я вспомнил, у меня был магазин. Смотрите, Аллах, что пророк что рассказывает. Для нас это, чтобы мы взяли урок от этого, чтобы мы воспитывались таким образом и были, даже если у тебя никакой благ нет, ну, хотя бы одну сделал. Как этот человек одну благо сделал, и она его спасла. Говорит, да, у меня был магазин, и там мои работники были. Я ему сказал, ребята, если придет человек богатый, не надо ему дорого продать. Облегчайте ему. А если придет бедный, хочет взять в долг, дайте ему. Если вернет, вернет. Если не вернет, прощаем его. Может быть, Аллах когда-нибудь нас простит? Только за это. Смотрите. Он говорит, я Аллах. Только единственное, что я простил людей и не затруднял от меня покупать. Платил, хорошо, но дорого не взял. Не платил, придет, вернет когда-нибудь. Не вернет, мы прощаем его. Он говорит, за то, что простил ты моих рабов, я тебя прощаю. Возьмите его обратно в рай. Это Аллах, это пророк нам рассказывает, чтобы показать, какое облегчение нашей жизни, облегчение наш ислам, облегчает наш жизнь. Поэтому Расулуллах саллям говорит, «Рахим Аллаху раджулан, рахим Аллаху мриан, самихан фи байихи, самихан фи шираи». Самихан иза аата, самихан иза ахад. Самихан, что такое? Облегченный. Самихан при сборе. Самихан при купле-продаже. Самихан, когда давать что-нибудь или взять не будет. Рахим Аллаху мриан. Самихан фи байи, то есть облегченный, добрый, простой. Когда продает, не осложняет. Когда покупает, не осложняет. Не демагог, конечно, когда покупает и продает. То же самое, когда спорит. То же самое, простое. Все, ты сказали, это пускай будет. Не так? Самихан. Самихан, то есть, точно на русском языке будет добрый, снисходительным и несложным. Самихан, хорошо. Не только так. Смотрите, облегчение ислама. Облегчение ислама. Весь ислам облегченный, просто что я могу все рассказать невозможно. 10 кассет, 10 лекций для этого не хватит. Если пророк сам говорит, ты как мусульманин каждый день должен ради Аллаха что-то давать. Пророк говорит, يُحْشَرُ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ صَدَقَةِ. Яни, люди собираются в день страшного суда, их не тень будет тень, те имущества, которые они раздавали ради Аллаха. Я раздавал ради Аллаха, допустим, верблюд, этот верблюд имеет тень в день страшного суда. Его тень будет меня что? Защищать от жары, от солнца и так далее. Это один не сподвижник, ученик сподвижника. Абдуллах Аль-Язани. Поехали в Египет. Его ученики там. Один из его учеников, Сабит ибн Аби Хабиб. Маалум, мааруф, очень великий ученый знаток хадиса. Сунни. Это Сабит ибн Аби Хабиб говорит, я удивляюсь, каждый раз этого человека выходит из дома, или у него здесь рукава, он здесь в рукава прячет один хлеб, буханка, полбуханка. Один раз кишмиш, другой раз сыр, третий раз, что-нибудь, каждый день что-то таскает из дома. И кого видит медный или студент Ильма, или брежи, человек ему дает. Он говорит, однажды я видел, он таскает лук. Я ему сказал, я шейх Абдалла. Лук это воняет, это масбит. И будет запах нехороший. Он говорит ему, бойся Аллах, лук это тоже плага. Но у меня кроме лука сегодня нет. Потому что я слышал у сподвижника пророка, нам рассказали, что каждый человек будет батеном свое имущество, которое он раздает ради Аллаха. Я сегодня ничего не нашел дома, кроме лука. Смотри, до такой уровень мусульмане слушали изречение пророка и выполняли. Это мы рассказываем, чтобы проводить хорошее время, наслаждаться прошли наши предки, и наши саляф, и наши пророки. Нет, мы это рассказываем, чтобы выполнять, притворить в жизнь. Жить с этим. Или никогда не почувствуешь облегчение ислама. Только сидим и слушаем, хорошо знаем. Это как литература не хватит. Ислам это не литература. Не только литература. Это практика. Это надо делать. Почувствуешь облегчение ислама, когда сделаешь. Еще облегчение как раз денежные отношения находимся. Еще облегчение ислама. Смотрите, сегодня людей боятся давать долг. Поэтому верующий не дает верующему долг, тогда тот человек вынужден обратиться куда? Банк. В банк обратиться и взять деньги оттуда процентами. А если мы будем помогать друг другу долгами, сегодня у меня деньги есть, ты просишь, я тебе даю в долг. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение, говорит, человек, дающий в долг, конечно, до определенный момент обязательно нужно два свидетеля. Когда даешь, я тебе даю долг, заключаем контракт. Когда вернешь, верну на следующий год 15 числа. Обязательно напишем и два свидетеля. Пророк говорит, если даешь долг, пока время есть, не наступило время вернуть этот долг. За каждый день этот твой долг, как будто ты тратил половину этого долга садакат ради Аллаха. То есть вознаграждение, представьте, я ему давал 10 дирхам, значит 5 дирхам каждый день Аллах считает от меня, равняется, как будто я давал это ради Аллаха полностью. 5 дирхам каждый день у Аллаха складывается. А если уже время наступило 15 числа, и ты мне не вернул, и я все равно терплю, этот 10 дирхам равняется, как будто я давал садакат у Аллаха каждый день. Смотрите. والله я лично мне лучше давать долг, и этот долг вернется, ничего не теряю, и у меня вознаграждение, пока время есть, будет как половина садака, милость, как будто я давал милость половина этой суммы, несмотря все вернется. И каждый день. А если после срока этот 10 дирхам, который я долг давал, это будет равняться, как будто милость я давал. И все равно они не вернутся. Смотрите, какое облегчение. Потому что ислам и Аллах, Аллах знал заранее, если это отношение, то есть давать долг людям, это проводит все, весь мир, катастрофа. В катастрофе. Весь мир сейчас превратился в катастрофу. Потому что богатые государства дают бедные государства не в долг. Нет, под процентом. Под процентом. Сегодня третий мир, они должники богатым государствам, не тот капитал, который они взяли с первого раза, только проценты миллиарды. Они вернут деньги, пока процент, это процент, пока основной капитал они не вернули ни копейка. Основной капитал ты возьмешь миллиард, через год это будет миллиард и 100 миллионов. Пока они вернут 100 миллионов, еще 100 миллионов и так далее. А если 2-3 года опоздат, 100 миллионов уже будет 500 миллионов, уже 1,5 миллиарда. Таким образом, сегодня много из наших общества, почему они не могут не поехать учиться, не могут открывать такие компании или такие лаборатории. Потому что он, если ученый хочет открывать лабораторию, он вынужден взять деньги под процентом. Пока эта лаборатория будет работать 5 лет, это уже потом невозможно, надо все продавать и вернуть долг. И вернуть процент. А если было, если мы будем действовать на основании ислама, у кого есть возможность давать долг другим, конечно, давать верным, я не говорю давать неверным. Чтобы они тоже вернули деньги, потому что один раз, может быть, если будет кого-нибудь, будет тебя обмануть, и в следующий раз не будешь не давать долг никому. Правильно, потому что должно две верные стороны. Это всю жизнь было, потому что люди неверны в исламе, как есть, дорогой. И все проблема, потому что мы не верим, что находится у Аллаха, не верим, что находится у нас на руках. Если у меня на руке деньги, значит я спокоен. А нет, пророк говорит, ты должен быть уверен, что у Аллаха находится больше, чем твоя уверенность, что находится в твоих руках. Поэтому остается еще один момент. И я думаю, очень важный момент, потому что обычно неверных нападают, как будто им так кажется, на ислам с этого момента. Это рабство. Я вам расскажу, что именно рабство в исламе единственная религия, которой Аллах послал, религия учений, единственная миссия, которой запретила рабство и освободила рабство, это именно ислам. Скажите, как? Откуда? Я говорю, да, Аллах, когда послал Мухаммеда и когда уже ислам существует, рабство было во всем мире. В один день Мухаммад не может запретить рабство, как и менять язычников. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и сподвижники работали день и ночь, все время. И даже они спокойно так не могли работать. Весь мир над ними, на них нападали, чтобы запретить это. Ислам именно работал на все эти аспекты жизни. Освобождал людей от язычества и освобождал людей от рабства. И оба являются рабством. Язычник – это является раб какой-нибудь объект. А человек находится в рабстве, он тоже является рабом своего господина, который его купил или который его украл. Потому что рабство тогда через кражу. Они украли людей, их продавали. Уже попал в рабство. Это существовало до начала этого века. Мусульмане, которые в Америке, это много мусульмане негры. Мы удивляемся, как это мусульмане? Да, эти мусульмане, потому что тогда европейцы их захватили, их украли из Африки и насильно на судно в Америку, чтобы там трудиться. Это 4 века тому назад. Украли людей из Африки. Эти африканцы, негры, большинство мусульмане были. Куда? Они их отправили в Америку, рабы, чтобы там работать, там новая земля. Европейцы не хотят работать, они только командуют. Или Америка как? И кто строил Америку? Вот эти люди, амин. Сейчас уже эти внуки или правнуки, он спрашивает, ищет, и кто я, откуда я, он видит, что его дед, который первый попал в рабство и так далее, его зовут Ахмед. А, значит, я мусульманин из Гинеи, я мусульманин из Зимбабве, я мусульманин из... и так далее. А все, становится мусульманином.